Здравствуйте всем, приветствуем всех. Еще одна передача «Недельная глава Тора», глава Эмор. С нами Рав Лайтман. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте.
Гость нашего круглого стола, Ян и Раби, и наш интернет-оператор, который будет отвечать на вопросы. Или Илель Клайн, который будет зачитывать все вопросы. Все, что вы хотите спросить, пишите, обращайтесь к нам, чтобы наша передача была интерактивна. Это очень важно. Глава Эмор говорит главным образом о коинах, касающихся законов и говорящих, о том, что коина запрещено. Дальше рассматривает другие темы, немножко рассматривает праздники Израиля. Рав Лайтман, если, может, вы захотите дать какое-то вступительное слово к этой главе? Или зачитаем первый отрывок?
Мы говорили много о подготовках человека в предыдущих главах. Вся Тора говорит об исправлении человека, о том, как он приходит к цели творения, как сказано, «Верните сыны Израиля к Творцу своему». И назначение человека достичь Творца согласно свойствам человека, которые противоположны Творцу, они все эгоистические, получать ради получения, все ради личного блага, и постепенно он приходит к решению, что он должен исправить свою природу, и невозможно больше оставаться в этом, и обнаруживает, что не может, и тогда он использует высшую силу для того, чтобы исправить себя. Это долгий путь, мы изучали, что он раскрывает свой эгоизм, как сказано, создал злое начало, это абсолютное зло, потом он старается как-то выйти из этого, обычно это осознание, эго, выход из эгоизма происходит с помощью работы в группе, в соединении с другими, в сущности, это тот процесс, который установил нам еще Авраам в своей первой группе, который он организовал в Вавилоне и вышел с ними из Вавилона в землю Кнаан. То есть здесь говорится не о географическом процессе, когда вышли из Вавилона и перешли в какую-то другую местность, он начал организовывать группу, и они поднялись прежде всего духовно, в духовное место, и они учили от него, учились свойству милосердия, это свойство Авраама. И так они объединились между собой и стали группой, которая называется Исраэль, Ишарк-Эль, прямо к Творцу. И потом из этой группы, когда начали они развиваться, они достигли такого состояния, когда в них раскрылось в течение вот этой внутренней работы между ними, в объединении раскрылось злое начало. И злое начало раскрывается не просто так у человека на улице рядового, а человек, который желает объединиться с другими в группу, и тогда он чувствует, что он входит в Египет, в очень тяжелую работу по объединению, и не способен подняться над своим эгоизмом, и нуждается во внешней силе, как сказано, в Египте возопили сыны Израиля от работы, что не способны они быть в объединении, не способны раскрыть свойства отдачи, взаимное они начали раскрывать фараона. И когда мы учили, вначале они еще не раскрыли его, раскрыли только вот этих министров, и жизнь была хорошей с помощью использования эгоизма. Им удалось сделать свою жизнь удобней, более комфортной. Когда человек приходит к духовной работе, то он не обнаруживает сразу трудностей, но затем, когда он продвигается к объединению, он видит, насколько все это непросто, и мы видим эти крики, находясь здесь в центре, как из наших групп в Израиле, из-за границы поступают такие крики. Об этом и говорится, и возопили сыны Израиля от работы. Они видят, что это не так просто, но это уже очень хорошее такое первое раскрытие, оно не совсем приятное, но это раскрытие истины, того, что об этом говорится, создал злое начало. Они начинают чувствовать, что это зло, оно именно против объединения. Не о других вещах говорится, а именно эти вещи, с которыми мы сталкиваемся, лень, зависть, может быть, даже ненависть небольшая есть между нами. У каждого это проявляется тут и там, но не это злое начало. Злое начало — это когда раскрывается именно в группе, что не могут поладить. Сказано даже взор, мы учили здесь, что ученики Раби Шимона, которые были такими большими, когда они хотели объединиться и пришли, собрались на урок Зора, они в начале урока сидели с Раби Шимоном, и каждый из них был таким большим, и они почувствовали вдруг, насколько в каждом из них прорывается такая ненависть, как огонь бушует, но они продолжили учиться и притягивать свет, возвращающий к источнику, как сказано, создал злое начало и создал свет, исправляющий, возвращающий к источнику. И эта ненависть, которая раскрылась, как гора Синай, гора ненависти, притягивается свет и исправляет ее. И после того, как человек приходит к необходимости высшей силы, тогда мы видим, что есть у нас особое состояние, это Моше, это точка в сердце человека стоит перед этими великанами, Творец с одной стороны и фараон с другой стороны, Творец отяготил сердце фараона, а Моше, этот бедный человек, не знает, что ему делать, пока он не прилагает такие огромные усилия. И фараон согласен на все, кроме того, чтобы Израиль вышли из Египта. Живите здесь хорошей жизнью, но только чтобы вы не объединялись с ближним, не только не это. И когда человек все-таки предлагает силы для того, чтобы выйти из своего Египта, к нему приходит помощь свыше, он выходит, и когда он выходит, то мы учили, он приходит к состоянию горы Синай, снова прорывается ненависть, и снова должны стать как один человек в одном сердце, все мы вместе, и мы видим, насколько это невозможно. И тогда приходит высший свет, который дает им возможность объединиться вместе, и каждому, который прилагает усилия, приходит, раскрывается Творец, первое раскрытие Творца, и тогда все мы начинаем объединяться, и человек, который объединяется с другими связями поручительства, говорится об этом, что сегодня вы стали народом. Это рождение народа. И мы учили также, что снова возникают проблемы, золотой телец, разбиение скрижалей. То есть весь путь — это раскрытие. Создал злое начало и создал Тору как приправу к нему. Это как две ноги, как фараон с одной стороны, творец с другой стороны, и мы продолжаем вот так вот продвигаться на двух ногах. И здесь мы подходим к главе Эмор, когда мы говорим уже об очень высокой работе, о работе первосвященников, Коаним. Когда человек поднимается на такой уровень, когда в нашей внутренней работе он находился как чужестранец, он стал Исраэль, из Исраэля стал левитом и потом коэном. Это очень особая внутренняя работа. То есть это уровни в человеке, и каждый из нас, человек — это маленький мир, и он внутри себя содержит все эти уровни, уровни объединения и наше внутреннее объединение. Когда мы хотим объединиться между собой, оно начинается с раскрытия ненависти и объединения, раскрытия ненависти и объединения над этой ненавистью. Так мы продвигаемся, и есть 125 ступеней, которые делятся на 5 миров. В каждом мире есть 5 парцуфов, в каждом парцуфе есть 5 сферот. Мы все время находимся в неком таком пути продвижения, и мы там проходим такие разные состояния и достигаем одного из них, который называется коин. Что особенного в коине? Коин — это мера милосердия, это очень высокое свойство, это свойство Авраама, это свойство Аарона, это свойство чистой отдачи, свойство веры, бины, когда человек входит на уровень бины, на уровень высших абвыима, и здесь, в особенности, Тора рассказывает, что можно и что нельзя коину, то есть при каких условиях мы достигаем этой ступени, как на этой ступени как мы обретаем эту ступень, и проходим исправление на уровне коина, каковы условия ступени. Ну, и еще ты рассказываешь, что есть в этой главе. Есть там много всего, но все это относится к тому уровню, от которого и далее мы находимся в этих особых исправлениях. Хагат Зерампин, когда мы можем присоединиться к нему, приобщиться. Эта глава особенная, но она уже действительно такая более продвинутая в продвижении внутренних исправлений человека. После того, как мы проходим множество предыдущих состояний, но каждый должен это пройти и продвинуться дальше.
Какая возможность есть, чтобы почувствовать, что особенно в этой главе?
Я снова должен начинать с Вавилона, да, и все эти повороты.
Мы знаем, что человек — это кли.
Ну, может быть, можно сказать так, когда человек начиная с этого мира, этот мир, когда человек проходит этапы развития в этом мире в разных жизненных перипетиях, и тогда он подходит к вопросу, что делать, какой смысл в жизни. Я слышал, что здесь люди говорили об этом. Так возникает вопрос, каков смысл в этой жизни, и об этом пишет Баля Сулам в предисловии к учению о десяти сферот. Они начинают раскрывать точку пустоты внутри, и тогда человека приводят в группу, и здесь, в сущности, и заключается вся реализация каббалы. И с помощью учебы, которая есть у них, учеба, изучение источников каббалистических, они притягивают к себе то, что называется окружающий свет. Это свет, который в будущем заполнит душу каждого, но пока что он должен создать в душе душу. Это особый клик, которого нет у нас. У нас есть только точка, это начало души. Это как капля семени, из которой потом разовьется человек. И то, что произошло пока что, из этой точки в сердце, мы начинаем, называем так эту каплю семени, человек начинает развиваться, развивать эту точку с помощью света. Свет светит, человек развивает ее. Каким образом? С одной стороны, раскрывается ненависть, а с другой стороны, он старается быть в связи с товарищами, и так продвигается, пока он не доходит до такого состояния, когда чувствует себя при выходе из Египта в отчаянии. Такое абсолютное отчаяние, и возопили сыны Израиля от работы, не способны больше ни на что, есть крик, подъем мана, то, что называется, и он тогда может пройти махсом, этот барьер, этот выход из Египта, проходит махсом и входит в состояние, где есть раскрытие Творца. Раскрытие Творца творению, это называется состояние у горы Сина, и вообще при выходе из Египта мы учим, что там есть очень большой свет, который светит и привлекает человека, он вытаскивает его из эгоизма, здесь пока что эго, и он вытаскивает его наружу, это в сущности и называется духовным рождением, духовное рождение, и это выход из Египта. И тогда он переходит в пустыню. Это пустыня. 40 лет пустыни. И здесь вся Тора, все Пятикнижие, то, что мы изучаем до вхождения в землю Израиля. Это земля Израиля, это вход, это граница и вход в землю Израиля. Все наши исправления — это исправления в пустыне, и в них мы проходим то, что написано во всех этих главах, мы готовим себя к полной вере, то, что называется, то есть к уровню бины. С уровня Малхут мы достигаем уровня бины. Уровень бины — это всеобщая отдача, чистая отдача. Когда мы достигаем уровня бины, то мы начинаем использовать Малхут и подниматься от бины к кетеру. И это конец исправления Гмар Тикун. Вся Тора говорит лишь до момента вхождения в землю Израиля, Эрец Исраэль. И рассказывает о 40 лет пустыни, особенно потому что когда мы обретаем уровень бины, достижение Коэна и вот этих праздников, это уровень Хагад Зерампина. В этой главе говорится об обретении вот этой ступени бины, и далее это происходит вхождение в землю Израиля, но это происходит поэтапно. Коэн — это очень высокая ступень, поэтому есть так много ограничений в жениться, того, чтобы есть жертвоприношение, нельзя касаться мертвого, даже среди близких есть очень большие ограничения. Все это, конечно же, говорится о внутреннем мире человека. С какой малхут, с каким желанием получать он может работать. Что значит, что он не может жениться там на любой женщине. В каком контакте он может находиться со своим желанием получать. Это касается ограничений, связанных с касанием мертвого тела. Говорится об исправлениях и с такой, с особой точностью.
Нам сейчас следует прочитать небольшой отрывок из Зора, который именно говорит об этом. Сейчас мы сможем задать вопросы. Итак, отрывок номер один, фрагмент первый. Заповедь, предписывающая большому коину жениться на девственнице, как сказано, вдову разведенную, обесчещенную или блудницу нельзя ему брать, а лишь девственницу из народа своего возьмет он в жены. Почему он должен брать только девственницу без изъяна? Поскольку жена — это чаша благословения, если отведали от нее, то уже испортили. И она символизирует Малхут, называемую чашей благословения. А коин, приносящий жертву перед Творцом, должен быть совершенным. Без изъяна органы его не должны быть ущербны, ибо пороки не позволяют ему быть коином. Его тело должно быть совершенно, нуква должна быть совершенной. Чтобы осуществилось в нем сказано, вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и порока нет в тебе.
Я здесь пока что рисую, что у нас есть парцуф Зерампина, который называется Кадош Баруху. И Малхут, которая содержит все души, она включает в себя все души, и поэтому называется Кнесет Исраэль, собрание Израиля и разбитые души, в которых мы находимся, в мирах Брия и Цира Сия. Мы говорили о том, что после того, как человек приходит к изучению наук Каббала, он поднимается к своему исправлению, к этому месту, которое называется миры Биа, Брия, Яцера, Асия, это миры Биа, и тогда он начинает видеть, как сказано, создал злое начало, создал Тору как приправу к нему, создал злое начало. Злое начало — это, в сущности, те разбитые души. И он начинает раскрывать свою разбитую душу. То есть это эгоизм его, насколько он ненавидит, насколько он не может соединиться с другими. Здесь он работает в группе, и он начинает подниматься, поднимать свои желания наверх. Это называется подъем, этой просьбы называется подъем мана, мейнуквин. Он поднимает это к общей нукве, к общей малхут, которая называется собранием Израиля, Кнессет Исраэль, или она еще называется Шхина. Шхинта, Шхина. Почему? По имени того, как потом приходит свет, свет бесконечности инцов, и облачается в нее, называется Шохен. Творец раскрывается в Малхут, раскрывается в человеке, который входит сюда. То есть мы всего здесь совершаем работу в объединении, раскрываем, что мы не способны, что есть в нас злое начало, поднимаем нашу просьбу к нашему объединению, требуем, чтобы было объединение, и тогда на это требование наше, которое называется ман, ман, то, что, который ели сыны Израиля в пустыне, мы поднимаемся к свету, возвращающему к источнику, и тогда мы постигаем это объединение. И постижение этого объединения связывает нас с Творцом, Кадош Баруху. И тогда Малхут начинает входить в зивуг с Рампином, с Творцом. Тут есть очень много ступеней объединения, и особая такая ступень объединения называется Хагат. Это Хесед, Гвура и Тиферет. И вот это постижение связано с праздниками Израиля, о которых говорится в недельной главе. То есть говорится о реализации человека, который провел большую работу и чувствует уже, что он, где он находится относительно слияния его связи с Творцом.
Я хотел задать вопрос по поводу прошлого чертежа. Когда я перехожу Махсом, у меня возникает желание отдачи. Это означает, что я вхожу в пустыню, но не в землю Израиля. А что значит вхождение в землю Израиля?
Когда ты проходишь над Махсомом, мы вернемся к прошлому чертежу. Это здесь, да? Я нахожусь здесь в период подготовки. Когда мы здесь находимся, это время, это период подготовки. И этот период подготовки, когда я работаю в группе, из какой-то группы, из Рыховата. Да, можно сказать, что это моя родина. После периода подготовки ты входишь в ступень отдачи. 40 лет пустыни — это когда ты подходишь. 40 — это мем. Мем, буква мем — это бина. Мы за эти 40 лет лишь поднимаемся над своим эгоизмом, чтобы обрести свойство отдачи. Это, может быть, можно изобразить таким образом. Наш эгоизм все время растет, и я поднимаю себя над ним, а затем снова он растет больше, и я снова поднимаю себя над ним. И так происходит 40 лет, пока я не поднимаю себя над всем эгоизмом. То есть истинная работа в пустыне, а не прежде. Да, поэтому это называется период подготовки. Ты прав. Прежде чем мы убегаем из Египта в пустыне и получаем Тору, мы не можем исправить себя. Мы лишь обнаруживаем, насколько мы неспособны, и тогда приходит свет, с помощью которого мы производим исправление. Каждый должен достичь ступени Коэна. Почему же их называли первосвященники, а не коины, а не обычные люди? Ну, когда я родился, меня называли младенец, потом ребенок, потом юноша, потом взрослый человек, подросток, там молодой человек, потом я начал обретать разные ступени студент, специалист, ученый, профессор. Это разные названия ступени. Мы должны каким-то образом отмечать, как человек работает. Коэн — это желание получать человека. Человек готов уже оторваться от желания получать и работать ради отдачи. И это относится к ступени Хесед Зерампина. И он на все свои ступени может осветить светом, который он постигает. Мы должны видеть всю эту историю. Это как психология души. Из чего внутри мы состоим, какое внутреннее наше строение. И когда я раскрываю вот этот рассказ, для меня это как карта, какие силы, какие определения, какие действия происходят во мне, в моей душе, как я могу это узнать, приблизиться к этому и участвовать в этом в чем-то. Человек, который начинает больше узнавать Тору, он входит в это все больше и больше, и тогда раскрывается ему сила, которая действует в действующем. Это как Творец действует внутри него, и в той мере, в которой он может его узнать, в той мере наполняется высшим светом. Это является целью, это еще не конечная цель, но это цель, да. В итоге мы должны достичь того, что эта сила будет управлять всеми нашими желаниями. Как сказано, будете вы царством первосвященником и священников, и святым народом. То есть обретение свойства отдачи. В этой главе есть много законов, касающихся коэнов. Как эти такие выяснения проводятся в группе? По правде говоря, мы не понимаем, о чем здесь говорится, потому что Тора рассказывает нам о тех вещах, которые мы должны внутри себя найти. Но когда я начинаю читать и хочу практически как-то это воплотить в группе, потому что все, что мы учим, это реализуется среди людей. Нам кажется, что это далеко, но это все в объединении. Как сказано, возлюби ближнего к самого себя, это великое правило Торы. Больше ничем не нужно заниматься. Нужно объединиться с другими, как один человек в одном сердце, как требовали это при условии стояния у горы Синай. Если вы хотите получить Тору, то знайте, это для того, чтобы объединиться, как один человек в одном сердце. Вы готовы достичь такого поручительства? Не то, что вы хотите этого сейчас, или не то, что вы способны на это, но это является целью. Если да, тогда вы обретете. И Тора рассказывает нам каждый раз, насколько желания наши грубые, эгоистические. И мы все время видим это на истории хождения по пустыне. То, что там происходит с золотым тельцом и разведчики. Все время такие проблемы происходят с этим народом. Это наши более глубокие раскрытия. Я думал, что я в полном порядке. Вдруг еще ниже я раскрываю, насколько внутри я хуже. Я исправил этот уровень, раскрыл свою связь с Творцом, подошел к определенному уровню в своем объединении с Творцом. Как здесь, скажем, достиг какой-то меры связи, как будто бы все в порядке. Снова падение. Снова я должен раскрывать цель и подниматься еще дальше. То есть не может быть, что я поднимаюсь на первый уровень и на второй, что я заканчиваю здесь вот эти 40 лет пустыни своей, если я каждый раз не произвожу раскрытие зла, это называется грехи, который мы каждый раз совершаем в пустыне, а потом исправляем, как сказано, нет праведника на земле, земля — это желание, чтобы совершил благо и не согрешил. Сначала раскрывается грех, а потом ступень праведника. Или сказано, человек выполняет заповедь только прежде, чем когда сначала он потерпит неудачу в ней. Мы должны сначала раскрыть зло, потом исправить его. Раскрываем зло, исправляем. Поэтому не надо отчаиваться. Вы из групп, вы еще почувствуете несколько раз. Ты смеешься, но на самом деле то, что вы раскрываете, что насколько вдруг... Нет как бы никаких проблем, но вдруг начинаются какие-то конфликты, какие-то проблемы. Это именно то злое начало, которое люди не понимают, на улице не понимают. Это направлено против объединения в группе, которая желает раскрыть высшую силу внутри себя. А именно об этом в злом начале говорится в Торе, и больше ни о чем. И это не понимают люди. И если подняться над этим злым началом, злым началом, там обретается объединение, там обретается раскрытие Творца. Это практическая каббала, как говорится. Так это реализуется.
Что у нас в интернете? В интернете у нас много людей, которые присоединяются к нам через kab.tv, через интернет-сайт и на страничке Facebook. У нас есть каббала Рам в Facebook, и вы приглашаетесь задавать вопросы. Поступил вопрос от студента из США, из Вашингтона. Почему состояние пустыни называется пустыня? Прежде всего, мы действуем, работаем в пустом месте, там у нас нет ничего. Мы работаем над тем, чтобы приподняться нашим эгоизмом. И еще приподняться, еще. У нас нет плодов, которые мы можем увидеть в нашем желании получить. Это весь материал. Он пока еще не исправлен, мы лишь приподнимаемся над ним. И так мы продвигаемся от Египта через пустыню Синай, сквозь нее, и достигаем границ земли Израиля. Мы поднимаемся, но где польза? Мы не используем наше желание получать, мы лишь приподнимаемся над ним, поэтому в пустыне у нас нет ничего. Ни еды, ни воды, ничего. Мы лишь организуемся между собой, станы, уровни, строим себя как народ. Это делимся на десятки, сотни и так далее. Весь внутренний порядок, изучаем законы, как мы должны приподниматься над эгоизмом, но только приподниматься. Работать с эгоизмом так, чтобы мы могли извлечь плоды из него, это уже работа в земле Израиля. Поэтому мы поговорим в главе Мераглим, как издалека начинают видеть, какие плоды есть в земле Израиля, что действительно возможно из этого эгоизма, от которого мы постоянно хотели отдалиться, поэтому шли через пустыню. Пустыня — это отдаление от эгоизма. Вдруг я начинаю получать, что такое земля Израиля, я начинаю получать такие силы, что я работаю с ним же. Когда-то я хотел только не касаться его, вдруг я могу не просто касаться, а обратить его во благо, ради отдачи. Называется работа вспахивание. Она не просто сухая, она уже плодоносная.
У нас есть товарищи, которые живут в пустыне. И я тоже жил в пустыне несколько лет. Есть родники в пустыне, есть растения, есть разные такие места красивые. То есть есть жизнь и в пустыне тоже.
Да, но ты не работаешь с почвой, землей. Ты не можешь использовать ее. А то, что есть, да, как они находят там ман, хлеб небесный, это не значит, что ты сам способен сделать так, чтобы ты себя насыщал. И в этом проблема. Человек, пока еще, когда он выходит из эгоизма, приподнимается с ним первый раз и получает Тору, свет, возвращающий к источнику, он способен лишь приподниматься над эгоизмом, который постоянно раскрывается ему, отдаляться от него. Но соблазны велики. Ты видишь, там даже немного, если нам раскрывается трудность в начале работы в пустыне, насколько это тяжело. Не говоря уже о том, что затем, когда мы входим в землю Израиля, проблемы становятся еще большими. Естественно, что есть также и силы, и опыт, с помощью которого мы преодолеваем. Но таков подъем. И сейчас мы находимся в состоянии, когда все человечество начинает чувствовать, что мир становится круглым, глобальным, интегральным, всеобщим, все зависят друг от друга. У нас нет нового выхода, мы должны объединиться между собой. Если мы не объединимся, то состояние приведет нас к уничтожению, к войнам, к страшным вещам. И сегодня мы хотим того или нет. Продвигаемся всем миром к горе Синай. Мы это увидим скоро. Там будет место, критическая точка, или будет объединение, или место захоронения. Все силы природы устроены так, и наука Каббала нам раскрывает это уже изначально и давно, что мы все человечество придем к такой критической точке. У нас нет выбора. Мы выработали все природные ресурсы, мы выработали все источники энергии, мы приходим к состоянию, что мир становится перед нами непригодным к жизни. Но если мы хотим существовать дальше, то это только с помощью объединения. И в этом состоянии нам придется принять решение. И ради этого мы, как написано в Торе, что мы должны быть светом для народов. Мы должны объяснить себе и всему народу Израиля, всем народам мира, что наше предназначение, наша миссия в том, чтобы привлекать свет, быть светом для народов. Привлекать свет и показать пример. Это означает быть племенем, царством священников, как здесь рассказывается в главе, и весь мир должен увидеть пример. Если мы покажем такой правильный пример народу Израиля и всему миру, то только в этом случае мир успокоится и не пойдет по пути страданий. А пойдет к цели творения и будет развиваться хорошим путем.
Есть здесь вопрос из Вашингтона. Это наш товарищ. Он спрашивает, что все из нашей жизни знают, что такое ненависть. Но как почувствовать объединение?
Объединение невозможно почувствовать между двумя людьми. Если мы раскрываем зло начало, мы раскрываем настоящую ненависть, то мы не можем почувствовать объединение без раскрытия Творца. Как сказано, муж и жена Шхина между ними. Почему, кстати, мы сегодня испытываем такие большие потребности, связанные с разводами, несогласием между людьми? Все отдаление, вся ненависть, как на личном уровне, внутри человека и международного мира, и вообще во всем человечестве, для того, чтобы мы вознуждались раскрыть третью силу, высшую силу, свет Творца, который, творящий добро в небесах, Он установит мир между нами, чтобы Он установил связь между нами. И поэтому мы ощутим эту связь как присутствие высшей силы. Это называется Зарамбин, как я изобразил. Раскрывается Творец, Зарампин, то есть такая форма высшей силы, силы отдачи, силы любви, что она начинает заполнять места между нами, это расстояние между нами, и именно мы привлекаем его на фоне ненависти, над которой будет давлять любовь, как сказано, все преступления покроют любовь. Но только в том случае, если у нас есть высшая сила. Мы сами никогда этого не сможем сделать. И поэтому сегодня мир еще увидит, насколько он находится в безнадежном состоянии, потому что у нас нет сил для того, чтобы что-то сделать в мире. Действительно, мы должны быть объединены, действительно, мы должны прийти к какому-то согласию между собой, а иначе, понятно, у тебя есть сегодня масса исследований, что мир, если он не начнет объединяться хорошим путем, то он уничтожает себя. Ну а что делать? Мы как будто идем и не в состоянии остановиться и даже повернуть в какую-то другую сторону. И только высшая сила здесь в последнюю минуту проявляется, как в 49 вратах нечистоты. В последнюю минуту должен раскрыться Машех, свет, который вытаскивает нас из этой ненависти, и тогда мы приходим к объединению. Состояние очень неприятное. Надеюсь, что мы, как когда мы делаем это между собой, реализуем между собой в группах, и это поступает хорошим путем. Конечно, есть разные конфликты, проблемы и раскрытие зла между нами. Зла. Но это не угрожает существованию человека. Надеюсь, что так мы... Это произойдет во всем мире. Хотя то, что написано у пророков, ты знаешь... Читал, что это действительно состояние очень опасное, когда весь мир приходит к такой критической точке, что ему делать с собой.
Тут есть отрывок, тут говорится о святых искрах. Они получили их для того, чтобы раскрыть Творца. Что такое вот эти святые искры, искры духовного? Они отдаляют человека от работы на Творца?
Да, правильно. Мы всегда думаем, что путь к духовному, если я хочу, то я продвигаюсь, и не может быть отступлений. Но свет, который светит, он каждый раз раскрывает во мне более глубокие бездны зла. И поэтому эта сила Творца раскрывает зло, как сказано, пойдем к фараону, потому что я ожесточил его сердце. Я чувствую, что я стал более грубым, более сухим, более далеким от товарищей. Он мне это сделал. Во мне это. И он еще говорит, но сейчас пойдем вместе. То есть сейчас требую исправления. Какова польза того, что он ожесточает сердце и требует исправления? Потому что в этом случае я более нуждаюсь в нем и приближаюсь к нему. И тогда я больше сливаюсь с силой коина, силой отдачи, силой бины.
Мы можем сделать много всего, но у нас очень мало времени. Может быть, мы прочитаем об особой роли коина.
Да, пожалуйста.
Итак, отрывок номер один. Здесь говорится так. Арон... родоначальник всех коинов мира, ибо его выбрал Творец из всех, чтобы установить мир в мире.
То есть это свойство главное в человеке, с помощью которого он может исправить себя.
И также, потому что пути Аарона возвели его к этому, ведь все свои дни Аарон старался умножить мир в мире, и поскольку таковы его пути, возвел его Творец на священнослужение, чтобы он принес мир Высшему собранию, ибо служением своим он вызывает слияние зевук Творца и Шхины, его и наступает мир во всех мирах.
То есть Арон — это сила, которая объединяет Зарампин и Малхут вместе и делает, производит большое объединение между душами, производит контакт между душами и высшим светом, и мы приподнимаемся над всей нашей реальностью, начинаем раскрывать наше существование, где мы находимся уже в вечном и совершенном состоянии.
Это не путает вот так вот внутри себя заниматься такими поисками?
Но мир не меняется. Меняется только отношение между нами. А внутри отношения между нами мы раскрываем духовный мир. Написано, мир идет своим путем. Ничто не меняется. Я и ты, и соседи, близкие и далекие, ничто не меняется, кроме отношения между людьми. В отношениях между людьми, и сегодня мы должны почувствовать ад и Египет, а в исправных отношениях мы раскрываем духовный мир. Мы не знаем, что это, но он раскрывается между нами. Где было разбиение? Мы были на уровне храма, в любви упали в ненависть, называется разрушение. Поднимаемся из ненависти обратно к любви, это значит, мы поднялись в духовный мир. Настолько, что мы перестаем чувствовать этим наше существование в теле. Этот подъем, он настолько ощущается буквально в костях, что я перестаю чувствовать материал. Я весь полностью нахожусь под впечатлением света, наполняющего меня. И тогда мир будто исчезает из моего поля зрения.
Есть такая очень тонкая точка. Люди принимают решения в своей жизни. Вдруг они переезжают в другую страну или решают сделать карьеру ученого. Принимают такие решения человек, который решает сосредоточиться на духовном. Как вообще он забывает весь мир?
Он не забывает. Мы не забываем. Мы включаем этот мир в духовный мир, и ощущение духовного мира, оно настолько велико, настолько доминирует и в миллиарды раз больше, чем наши чувства, оно владеет всеми нашими чувствами, что мы в этом мире перестаем его придавать ему оценку, потому что его сопровождает нечто, что-то очень маленькое. Кроме того, постигая духовный мир, мы постигаем вечность. Мы отождествляемся с нашей вечной душой. Мы раскрываем наше объединение с Творцом, который вечен. И тогда мы чувствуем себя вечными. А здесь, когда мы живем в этих временных приходящих телах, как всегда говорил Рабаш, представь себе, как ты снимаешь рубашку, завтра одеваешь новую рубашку. Также ты видишь, что твое тело меняется в отличие от души. Тело не больше рубашка на теле. Нам тяжело это представить, потому что мы всеми ощущениями связаны с телом. Но если ты поднимаешься к ощущению души, то тело перестает быть чем-то важным. Все зависит от уровня твоего впечатления. Где ты находишься? С чем ты себя отождествляешь? Поверьте мне, то, что мы должны сделать, иначе программа природы обяжет нас. Мы должны быть детьми будущего мира.
Но в группе мы должны достичь такого состояния, которое называется девственница, верно? Для того, чтобы произвести звук с великим с первосвященником.
Это очень чистое желание должно быть.
Как мы можем знать, что мы не будем в состоянии разведенной блудницы?
Ты производишь это разделение высшим светом.
Как я могу обойти состояние вдовы и разведенной?
Конечно, ты видишь этих. Ты должен войти во все грехи, во все проблемы для того, чтобы после них знать, что ты выбрал девственницу. Это значит, что твое желание чисто от всех возможных помеха препятствий, и тогда ты приходишь к уровню Коэна. Если ты Малхут, пришел в Малхут, это бдесница, тогда ты попадаешь на уровень Хесед, Рампин или уровень Коэна. Это возможно.
Наше время заканчивается, и можно сказать, что эти передачи, они очень увлекательные каждый раз. И сегодня у нас была интереснейшая, интересная беседа по...